Привет! Это подкаст «Малыш и движ». Меня зовут Татьяна, и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей. А мой муж и детский массажист Игорь Новокреницкий добавляет профессиональную точку зрения. Сейчас у нас выходит второй сезон, так что мы будем очень благодарны, если вы поставите отзыв и звездочки на Apple подкастах. Сегодня наш выпуск посвящен самым главным родительско-детским темам до года, которые чаще всего возникают, вот вопросы, которые чаще всего возникают у новоиспеченных родителей. Все будет очень четко и по делу. Вот принесли вы ребенка домой. Нужен какой-то микроклимат. Какой, Игорь Анатольевич? Поделись с нами, вот какой рекомендуется микроклимат в квартире, в доме с грудничком?
Вообще, с первых дней жизни малыша температура в квартире должна быть 22-23 градуса, а влажность не меньше 40, ну где-то 45-55%.
Зачем? Дело в том, что груднички очень чувствительны к температуре и к влажности. Если влажность недостаточная, то у них пересыхают слизистые, и малышу трудно и глотать, и дышать, и влажность воздуха для них важный фактор.
Начинает сохнуть кожа на теле, а еще бывает такая ситуация, что непонятно откуда у малыша берутся сопли. Это защитная реакция организма.
Да, это организм пытается изо всех сил увлажнять свои слизистые, и мама уже там готова и вот этот соплеотсос подключать, и вообще непонятно, откуда у месячного ребенка насморк, а на самом деле нужно отрегулировать влажность в помещении. Поэтому купите гигрометр, купите увлажнитель воздуха, ну, как показала наша с Игорем практика домашняя, вот лучше всего работает даже не увлажнитель воздуха, а мойка воздуха, которая и очищает воздух от каких-то грубых...
Ну, от пыли, можно сказать.
Да, от грубых частиц. И в то же время увлажняет воздух вот не просто, да, вот как эти ультразвуковые, правильно, да, вот
ну, этот да, принцип испарения. Да, да, с дымком, которые такие.
Да, а лучше всего брать механический принцип испарения воды, когда вот крутятся лопасти, и вот с лопасти испаряется вода. И желательно брать такое устройство, у которого... Не нужно использовать дистиллированную воду.
Да, просто заливается самая обычная вода, и чем проще механизм, тем он долговечнее.
То есть желательно брать то, что не требует дополнительных фильтров и не требует дистиллированной воды. Мы для себя нашли вот мойки Вента в свое время. Сколько работает?
Уже на протяжении, не знаю, 4-5 лет работают мойки, ни одна не сломалась. Простые в использовании, моются тоже легко.
Ну да, моем мы очень их просто. Наливаем кипяток в поддон, добавляем лимонную кислоту, споласкиваем потом водой через полчаса и заново готовы использовать, да.
Но работают они круглосуточно у нас.
В зимний период времени, есть центральное отопление. Если интересно, мойка Вента на сайте venta.ru по коду Ника всегда действует скидка на мойку Вента, самую простую модель, 10%. Но там самая простая модель, вот знаете, поверьте...
На комнату там где-то в 12 квадратов, за глаза хватит.
Это самая маленькая, да. А в среднем там есть еще вот, как у нас дома стоит, ЛВ-45. Ее, по-моему, хватает в районе 70 метров.
Да, 70 квадратов.
Да, то есть можно, например, на квартиру вполне.
Да, там купить. Литраж просто очень большой, там я не знаю, сколько там литров.
Ну, в общем, увлажнение – это важный фактор для ребенка. Почему не больше, чем 22-23 градуса?
Дело в том, что если больше 23, ребенку становится жарко, он начинает потеть, и у него значительно снижается активность, физическая активность. Ребенок будет вялый, просто будет лежать и потеть.
Дело в том, что у таких совсем маленьких детей, которые вот только принесли из роддома, у них несовершенная терморегуляция, и поэтому лучше, конечно, сделать вот классическую температуру 22-23, это оптимальная температура для малыша. Про климат поговорили. Что у нас с местом для сна?
Место для сна самое простое. Это просто жесткий матрасик и отсутствие подушки. Подушка нам не понадобится. Вот не ломайте прямо голову насчет подушки. Подушка не понадобится до 2 лет.
Детям до 3 месяцев можно порекомендовать для начала кокон. Вот такой, да, который физиологичный.
Да, можно.
Да, вот если купите, в принципе... Хорошая вещь, потому что поддерживает вот эти, да, физиологические изгибы.
Да-да-да, поза эмбриончика вот эту, там удобно.
Такая, можно сказать, ну не прям профилактика коликов, но тем не менее дети легче переносят, да?
Ну да-да-да. Вот. Такой переходный такой период этот кокон. А после 3 месяцев уже, естественно, кокон нам уже не понадобится. Нам понадобится обычная кроватка.
Ну, либо кроватка отдельно, кто хочет, чтобы ребенок спал отдельно, либо кроватку можно снимать боковину и вплотную ставить рядом с родительской кроватью и притягивать. Чем мы там притягивали?
Ну, просто обычный там резиновый бинт, либо резинка обычная, да и все.
Ну, такие бывают для того, чтобы чемоданы, да, вот резиновые такие, как шпагаты, да?
Да, резиновый жгут какой-то.
Самое главное выровнять по высоте, чтобы кровать взрослая, кровать детская совпала, и тогда у ребенка получается такой как бы островок, куда вы можете ночью ребенка к себе подкатить, покормить и откатить. И с одной стороны и вам на взрослой кровати просторно, и ребенок хорошо себя чувствует на своей
отдельном... половинке. Да. Вы его просто не придавите и будете тоже спать спокойно и расслабленно.
Какой еще важный момент, который у нас родители новоиспеченные часто забывают? И мамы, и папы все делают эту ошибку.
Они, скорее всего, просто, наверное, не знают об этом. То, что малыша в этот период жизни нужно побольше ворочить, то есть менять его положение тела. Ну, например, если в кроватке он лежит, перевернуть его то на левый бочок, то на правый бочок. Обязательно, когда носите, не забывайте тоже менять руки. То малыш у вас полежит 15-20 минут на левой руке, обязательно потом переложите его на правую руку. Это важно в этот период жизни для малыша, чтобы он правильно формировался, как с левой, так и с правой стороны.
Да, просто малыш в этом возрасте еще очень пластичный, и легко можно привычный наклон головы, да, заработать.
Да, можно заработать и привычный наклон головы, и можно заработать бананчик.
Это такой загиб тела.
Загиб тела. Это когда родители постоянно носят малыша, не меняя руку. Он немножечко в руке провисает, и потом у него получается такой привычный загиб тела.
Самая актуальная вот ситуация с чередованием боков и с чередованием рук – это с нуля до где-то 3-4
месяцев. До 3-4 месяцев.
То есть в первую очередь это касается вот совсем малышей. Итак, что у нас там следующее, на что мы хотим обратить внимание?
Ну, опять же, физическая активность. Физическая активность у нас важна буквально, прям скажем, с первых месяцев жизни. Уже с первого месяца жизни можно заниматься легким массажем, легкой гимнастикой, такой совершенно лайтовой. Просто никаких замороченных движений, просто обычное поглаживание, так сказать.
Обжимание
тела. Обжимание, да, тактильный контакт с малышом. Это, в принципе, есть у нас такой курс от 0 до 3 месяцев.
Не с нуля мы начинаем, где-то с месяца.
Ну, с месяца, да. Но мы его назвали 0-3, потому что дети бывают тоже разные, и родители тоже бывают разные, поэтому многие, в принципе, родители начинают заниматься там буквально, когда уже...
Малыш 5 килограмм, да?
Да.
Приехали... Ой, 3 килограмма.
3 килограмма. От 0 до 3, 3 килограмма. Да. Приезжают с роддома и потихонечку уже начинают заниматься малышом.
Ну, там занятия такие, просто вот положили на ребенка ладони, подержали, отпустили, да, немножко вот там дали легкое касание такое, то есть, ну, по сути, очень мягкие занятия, это еще и не занятия, а более-менее как-то уже похоже на занятия, это вот мы начинаем в месяц, в полтора. Поэтому не забываем, что ребенку, ну, конечно, первый месяц он только ест и спит, но все равно берете на руки, и вот этот период донашивания, да, первые 3 месяца,
да.
Это очень важно, максимально много тактильного контакта.
Потом, когда малыш у нас уже взрослеет, набирает вес, и начиная уже с 5 килограмм, а то есть это примерно в районе 3 месяцев, уже можно, скажем так, немножечко нарастить его физическую активность и немножечко увеличить физическую нагрузку для малыша, потому что он все-таки уже вырос, ему 3 месяца, и у него начинается как бы следующий этап его физического развития.
Но это уже такой вот комплекс, который обычно делают уже даже и в поликлиниках. С 4-5 месяцев мы уже опускаем ребенка.
Уже опускаем ребенка на пол, и малыш у нас уже, скажем так, более длительное время находится на животике.
В 3 месяца мы начинаем приучать, к 4-5 месяцам он уже там проводит, ну, в достаточно... общей сложности около часа в день, да, или даже чуть-чуть побольше. То есть вот эти промежутки лежания, они очень плавно увеличиваются. Если сначала вы выкладывали там буквально на пару минут, то потом уже на 3, на 5 и так далее. В общей сложности к 6 месяцам за один раз ребенок может полежать минут 30 и даже больше. И обычно проводит на полу все время в 6 месяцев. месяцев, когда
ну, не где-то, ест. Ну, где-то, да, спит, уже в общей сложности уже больше 3 часов малыш проводит времени на полу.
А как мы, кстати, купаем в первые вот полгода?
В первые полгода мы малыша можем купать в малом количестве воды.
Сначала, наверное, пока совсем эмбриончик-то.
Когда совсем эмбриончик, нет, конечно, а вот где-то мы можем купать с помощью вспомогательных девайсов, это вот этот вот гамачок, который ставится в маленькую ванну.
Да, это вот малышей до 3 месяцев.
До 3 месяцев, да. Кладем малыша в этот гамачок, наливаем водички и тихонечко поливаем его там из ковшика, можно и рукой.
И в раковине еще таких.
В раковине можно. Стелится в раковину просто простыня, наливается водичка.
Махровая какая-нибудь, да, такая.
Наливается водичка и... Малыш у нас почему в раковине? Потому что раковина такая, знаете, которая такая овальная. Овальная раковина. И когда малыша мы туда кладем, он получается как в позе эмбриончика лежит в этой раковине.
Да, это все тоже актуально до 3 месяцев. А с 3 месяцев как мы малышей купаем?
А с 3 месяцев мы уже малышей купаем в малом количестве воды. Просто уже в большую ванну набираем воды, кладем малыша на подтопленное полотенце в этой воде. И таким образом получается, что когда малыш лежит на спинке, у нас по ушке налито воды, и мы кладем уже малыша, и он там совершенно спокойно плещется, без какого-либо беспокойства, без проблем. Вообще детям очень нравится вот это вот положение такое, знаете, состояние свободы, когда он полностью голенький, без всяких подгузников, без всякой одежды, находится в теплой воде. Да, дети просто очень любят это состояние.
Да, обычно дети веселятся, брыкаются, если попала вода в ухо, что же делать?
Ничего не делать. Просто потом берем турундочку после купания, ватную турундочку, и просто промакиваем ушко. Сушим этой турундочкой ушко у ребенка. Вот и все, ничего страшного не произойдет.
А если врач сказал, будет отит?
Не будет. Потому что у детей там такая достаточно приличная серная пробочка, которая предохраняет ушки от заливания водой.
Ну и у них еще слуховой
проход. И коротенький слуховой проход.
Да, сразу все, что...
Все, что залилось, тут же сразу все и вылилось.
В общем, просто знайте, что те 9 месяцев, что ребенок был в животике, он плавал в околоплодной жидкости. И в уши ему точно так же наливалась эта жидкость, и ничего с ним не случилось.
И точно так же выливалась.
Да, то есть уши ребенка совершенно точно приспособлены к воде. От того, что вода попадает в уши, автоматически отита не бывает. Отит бывает, если ребенок переохладился, или если в ушах уже был какой-то бактериальный процесс, и его усугубили там переохлаждением, ну и так далее. То есть никак купание в малом количестве воды напрямую не коррелирует с отитами. В малом количестве воды ведь еще и на животике можно купаться.
Да, когда уже малыш лежит на животике уверенно, уже есть хорошая опора на локоточки, мы можем уже малыша точно так же купать в малом количестве воды и на животике. Ну, то же самое, подтапливаем махровое полотенце, наливаем водички таким образом, чтобы в лежачем положении, ну, вода была малышу где-то ниже плеч. И малыш точно так же, лежа на животике, прекрасно себя чувствует в этом количестве воды.
Дорогие родители, из ванны в этот момент выходить нельзя. Вода – это потенциально опасная среда. И ребенок может в какой-то момент заиграться и клюнуть лицом в воду. Такое бывает, и это нормально. Ваша задача – обеспечивать безопасность ребенка. Поэтому, пожалуйста, находитесь рядом с ребенком, когда он у вас даже в малом количестве воды, вот казалось бы, сколько там, 15 сантиметров этой воды, все равно он может хлебануть этой воды. Будьте рядом с ним, из ванны выходить в этот момент нельзя. И еще мам волнует, а что же делать, если вода, в малом количестве воды, она же быстро остывает.
Ну, просто взять и подлить.
В общем, мы точно знаем, что купание в малом количестве воды – это работающая тема. Мамы, поверьте, многие нам сказали уже спасибо за то, что не надо стоять в 3 погибели над ванной, и спина отдыхает, и за то, что происходит приличная экономия воды. Особенно актуально для тех, у кого, там, может быть, я не знаю, частный сектор или еще что-то, у кого вода ограничена. Вот прям купание в малом количестве воды – супер тема для этой категории, так сказать, наших слушателей. А что у нас там про любимые девайсы вообще?
Любимые девайсы, ну, если относиться, продолжаем беседу насчет купания, то круг на шею. Родители почему-то очень эту тему очень любят. Как заходит беседа о купании, сразу круг на шею. Дорогие родители, не стоит беспокоиться об этом девайсе, о круге на шею. Он просто вам не нужен, потому что он, во-первых, травмоопасен для малыша. Дело в том, что когда используется круг на шею, у ребенка еще слабая шейка, и вот получается, что ребенок висит в толще воды на вот этой хрупкой шее.
Резкое какое-то движение.
Да, какое-то резкое движение ногами, и малыш, в принципе, может повредить себе шею.
Поэтому круг на шею – это, ну, мягко говоря, устаревшие рекомендации. Я знаю, что частенько рекомендуют использовать, там, не будем говорить, какие конкретно врачи, но это не новость, что некоторые врачи рекомендуют круг на шею. Но лучше его не использовать. Он и шею блокирует, да, и
весь… Да, и блокирует плечевой пояс. Малыш в толще воды особо не может подергать и подвигать ручками, потому что ручки у него с плечами, с шеей заблокированы.
А у него, если говорить про развитие ребенка, да, развитие-то идет сверху вниз как раз. Получается, что самое вот время работать руками.
А он как раз и не может работать руками.
Да, в воде тем более двигательная активность всегда возрастает, потому что там ребенку.
Поэтому круг на шею
двигаться проще.
Забыли.
Да. Что еще забыли?
Если вообще рекомендации по девайсам.
Да, по девайсам.
А, ну тогда можно забыть и про манеж. Манеж, как вам сказать, мое отношение к манежу несколько такое двоякое, потому что, с одной стороны, да, он ни к чему, но для короткого использования манеж вполне хорош. Например, если маме нужно там в течение получаса что-то приготовить на кухне, и чтобы малыш был в зрительной досягаемости у мамы, да, малыша можно посадить в манеж недалеко от кухни, и мама будет всегда видеть.
Но в то же время, чтобы он не вылезал и не подбегал к кастрюлям с кипятком.
Ну,
да?
Естественно, он сидит в манеже, да,
да.
Потому что и он не будет мешать маме, и случайно там не подползет, и мама не уронит там ничего на пол и не повредит малыша. Малыш будет немножко в сторонке, но мама будет видеть, чем занят малыш. Как только мама закончила дела с приготовлением, малыша нужно из манежа, естественно, сразу достать и отпустить на свободу. Долгое нахождение в манеже нежелательно.
В общем, полчаса максимум, потому что что дети в манеже делают? Там мало места, ползать им там негде, и они в результате...
Они в результате просто висят на стенке манежа. Что в этом возрасте, естественно, нежелательно, это нагрузка на спину.
Да, лучше ребенку в этом возрасте максимально много ползать,
двигаться,
перемещаться.
Да, и ползать, перемещаться.
Да, манеж ограничивает пространство, ползать в манеже негде. По этой причине мы его не любим.
Мы его не любим, да. Еще мы не любим очень сильно, мы не любим ходунки. Ходунки – это такая вещь, это тоже, скажем так, травмоопасный такой предмет, потому что дети, естественно, не могут координировать особо движение. Они, бывает, очень сильно разгоняются и колесом цепляются за какой-нибудь предмет, за диван, за стул. И эти ходунки часто переворачиваются, и, естественно, малыш падает и получает травму.
Приличные.
Да, приличные, потому что вы можете вот посмотреть видеоролики в интернете, как там дети гоняют на этих ходунках, сильно толкаясь ногами и несутся там просто с очень большой скоростью.
Но самое интересное, что есть абсолютно задокументированные факты, исследования, что дети после ходунков достаточно часто начинают ходить на носочках.
Да, потому что там очень часто и очень много работает голеностоп. Из-за этого потом дети начинают ходить на носочках.
Там, да, просто они толкаются, этот вот навык передвижения,
да,
закрепляется,
да,
и паттерн походки меняется. Ну, то есть вот не совсем правильная механика движения появляется. Кроме этого, ходунки ограничивают подвижность ребенка, потому что он бы, например, мог бы поползти, если бы хотел, или, может быть, он хотел сесть, посидеть, да, а в ходунках он всегда вынужден вот так вот полусидеть, полустоять, и особо даже не может поменять свое положение.
Да, он не может поменять свое положение. А еще от ходунков потом, впоследствии, малыша приходится отучать. И это, скажем так, происходит не безболезненно.
Почему? Потому что он там разгонялся, да, он привык, что...
Ну да, он привык, что я вроде бы дрыгнул несколько раз ногами и преодолел там 1,5-2 метра. Но когда мы вытаскиваем малыша из ходунков, там, скажем так, сажают его на пол, и он дрыгает ногами, и что он видит? Он передвигается всего-навсего там каких-то там несчастных 5-10 сантиметров. Поэтому его это очень удивляет. Почему у меня так раньше получалось, а сейчас нет?
А еще его удивляет, что он может думать, что точно так же не надо держать равновесие, когда сам идешь. И начинает собирать все углы и падать навзничь. После ходунков такие вот случаи нередки, потому что ребенок не понимает, что нужно заново учиться управлять своим телом. Это вот тоже их, в общем-то, вред. Что у нас еще? Почему интересно в возрасте 6-9 давать ребенку физическую нагрузку и какой самый главный, так сказать, этап развития в этом периоде?
Самый главный этап развития в этом периоде – это четвереньки. Это когда малыш становится на четвереньки и начинает передвигаться, скажем так, в пространстве.
Для него это ново, это для него открытие, потому что он впервые становится независим от родителей. Он сам может куда-то подползти и что-то достать. И, в принципе, это большой скачок, как получается в физическом развитии, так и в интеллектуальном, и в психологическом, это обретение независимости. В общем, сделайте все для того, чтобы ваш малыш в период 6 до 9 месяцев, ну или там некоторые позже начинают, но хотя бы 2 месяца ползал на четвереньках. Это правда важно.
Да, и минимум 2 месяца и максимум...
Максимум и 5 бывает.
Максимум и 5 бывает, потому что это новые двигательные возможности, это новые познания, потому что, когда ребенок становится на четвереньки, у него же линия горизонта меняется. Раньше он видел только линию горизонта, а теперь он может опустить голову. 3D-изображение. А теперь он может опустить голову и посмотреть, что у него там внизу.
То есть у него контроль пространства получается не только перед собой, но и под собой. Ну, там, конечно же, и...
Вестибулярный аппарат, и равновесие, и только 4 точки опоры. А раньше было
целое пузо,
да. А теперь все, теперь руки-ноги должны быть подключены постоянно, иначе можно просто упасть.
Ну и координация движения сложная.
Координация движения, потому что идет левая рука, правая нога и наоборот. А это нужно сообразить, как это так нужно двигаться правильно, чтобы преодолевать расстояние.
В общем, вот у нас для этого есть курс 6-9 месяцев. Да, мы целенаправленно там занимаемся постановкой механики четверенек. Ну и правильного усаживания. Если кому-то будет очень важно понимать, как взаимодействовать с ребенком для того, чтобы он пополз, вот приходите, научим. Дальше, что у нас ребенок еще важного познает в этот момент? Вот, кстати, что об обуви важного должны мы сказать?
Ребенок от обуви
начинает вставать, сразу же ему говорят: давайте мы
сразу купим вам обувь.
Ботиночки.
Да, купим вам ботиночки.
Высокенькие такие, чтобы держали хорошо ножку,
да.
И чтобы там супинатор обязательно был, потому что чтобы плоскостопие профилактика была.
Ну, вообще, не надо торопиться вообще покупать обувь в этом возрасте. Обувь нам нужна только для прогулок на улице. Дома ребенок желательно, чтобы ходил без обуви и даже без носочков, босиком.
Потому что поверхность стопы, она очень здорово, как сказать, да, ощупывает пол, разные фактуры. И это все очень дает хорошую сенсорную информацию для мозга и здорово развивает ребенка в целом. Но вот эта жировая подушечка, которая закрывает...
Изгиб стопы.
Да, изгиб стопы. И родители думают, что у ребенка стопа плоская у новорожденного. И о, ужас плоскостопия. Вот что ты про это скажешь?
Никакого плоскостопия у детей в этом возрасте нет.
Ну, вернее, оно есть, но оно физиологичное.
Оно есть, оно физиологичное. И природа специально создала эту подушечку, чтобы предохранить стопу от внешних воздействий.
Водить ли ребенка за руки? Вот он встал и пошел.
Нет, водить за руки не стоит. Потому что, когда мы берем ребенка за руки, то получается, что он висит у нас на этих руках, и у него отключается чувство равновесия. Он не держит равновесие, он просто...
Самостоятельно,
да. Он просто висит на этих руках и дрыгает ногами. Вот и все, что он может делать в такой позиции.
Не поверите, если ребенка вообще не водить, вот совсем не водить, он все равно пойдет сам.
Если вы хотите уже помочь ребенку двигаться вне опоры, то просто возьмите его за корпус, и пускай он таким образом сделает несколько шагов.
В общем, самое главное, если ребенок что-то может сделать сам, дайте ему возможность сделать это самому. Вот как только он научился сам вставать у опоры, не надо ему уже совсем помогать, да?
Пускай походит.
Да, не умеет он садиться, не надо его сажать. Не умеет он стоять, не надо его ставить на ноги. То есть вот эта вся помощь, она, можно так сказать, боком выходит, да?
Если да, главные моменты, чтобы ребенок сделал самостоятельно. Это ребенок самостоятельно должен сесть, ребенок самостоятельно должен встать.
И пойти.
И пойти.
Потому что таким образом он научится не только сидеть, но и садиться. Не только стоять на ногах, если вы его поставите, но и переносить вес тела с ноги на ногу, да, и ходить. То есть гораздо важнее овладеть вот этим движением в динамике, чем вот вы просто его посадили, и вроде он сидит. А как он попал в положение сидя, он и сам не знает.
Да, ребенок должен понять, какой рукой подвигать, как подвигать, какую ногу согнуть, чтобы попасть в это сидячее положение.
Поэтому обувь, если одевать, а вернее обувать, то только на улице.
Ну да. Ну и не надо никаких ортопедических ботинок, как часто любят, да, с супинатором, чтобы была какая-то такая, знаете, серьезная дубовая пятка, чтобы она должна сдерживать малышу форму ноги. Там,
да, и якобы формировать ее.
Формировать ее. Ничего этого не нужно.
Дети будут максимально много ходить босиком, стопа будет хорошо работать, тренированная стопа отлично сформируется правильно.
Да.
И то, что ребенок ходит у опоры боком в начале,
приставным это шагом. Это тоже просто очередной этап развития. Когда малыш у нас ходит приставным шагом вдоль опоры, не надо его трогать, дайте ему отходить вот этот период времени. Некоторые дети могут ходить 3-4 дня, некоторые могут ходить 3-4 недели. Все равно у каждого ребенка индивидуальное развитие. Дайте ему, скажем так, закончить этот период и дайте малышу до конца сформировать свой таз для нормальной ходьбы. Когда малыш передвигается вдоль опоры бочком, приставным шагом, это идет
определенный процесс созревания.
Созревание, да, таза для нормального движения.
Потом, когда он будет готов, он развернет корпус и пойдет по ходу движения, то есть обычным образом, как мы с вами ходим. Это нормально. Не надо в этот же момент, как только ребенок начал ходить приставным шагом, начинать его водить за руки вперед лицом. Вот не надо этого делать. Дайте ему возможность самому развернуть корпус. Ну, это, наверное, вот вкратце все, что мы хотели сказать, да?
Да, основные, пожалуй, моменты. Основные моменты, да, основные такие главные, ключевые.
Так что, надеемся, родители, вам понравится этот максимально насыщенный полезностями выпуск. Обязательно комментируйте в Apple подкастах и задавайте еще вопросы, чтобы мы по вашим вопросам записывали новые выпуски.
Ждем ваших вопросов.
Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи, услышимся в следующем выпуске.